Следующий вопрос. Что будем делать с панской кузней? Этот вопрос дадим решать Гроссману Тимофею. Отвечай, на каком основании ты присвоил себе государственное добро? Не считаешь ли ты себя наследником пана Филиппа только потому, что вы оба по национальности немцы? Дай отчет, а народ сам решит, что делать с тобой и с твоей кузней. Да ты что народ обманываешь? Вот мы изъяли из архива документы, да еще и фальшивые. Слушайте, я, Филипп Скотман, даю в подарок собственную кузню Тимофею Гроссману. Никакой пан не имеет права дарить государственное имущество. И теперь ты будешь утверждать, что у тебя нет никакой кузни? Когда организовывали колхоз, я ее отдал и сам пошел работать кузнецом. А правление колхоза поставило меня бригадиром. А документы достоверные где? У меня дома. Почему ты не отдал их в колхоз вместе с кузней? Ты что, ходишь в церковь и молишься, чтобы разрушилась советская власть и возвратилось панство? Что молчишь? Говори.
Он разгорячился, и его шрам на щеке покраснел, как живая рана. Я вспомнил его угрозу, когда он приезжал с заказом и дочкой, на которой хотел меня женить. «Ты меня не забудешь! Не только ты, но и вся деревня помнить будет!» Потом такой шум поднялся, который не подобает в Божьем храме. Каждый свое кричит, а молодежь свистеть начала, окна задрожали. Начальство вместе с Разумовским встали и начали звонить звонком, который стоял перед ними на столе. Все успокоились. «Колхозное собрание решило кузню оставить в целости и не разрушать. А кто же тогда справляться будет, если Тимофей не справляется?»
Снова начал выступать тот же дед. Тут у Разумовского совсем терпение лопнуло.
«Тебе что, дед, надоело жить в теплой хате? В Сибирь захотелось? Собрание объявляю закрытым».
«Вот так, Гриша, мы и построили колхоз. Для нашего облегчения нам привозили готовые решения, которые не подлежали обсуждению».
Наша дружба с дядей Тимой крепла. Вспоминал свое геройство в кавычках, свои глупые замыслы покончить с собой. А иногда представлял себя мучеником и наслаждался этим. Но такие моменты быстро проходили, и мне становилось самому за себя стыдно. Бывало, кто пристанет с вопросом: «Герой, как дела?» Думаю, откуда ты знаешь мои переживания? Хотел забыть тот случай, как дурной сон, и успокоиться, но не мог. А может, к лучшему? Однажды я дяде Тиме рассказал про первый день нашей встречи, когда начальник приказал ему наблюдать за мной. Как я его боялся! Думал, что он шпионить за мной будет и начальству докладывать. Когда я закончил свой рассказ, он рассмеялся. Потом похлопал меня по плечу и сказал: «Глупая ты, Ягня! Зачем бы я за тобой следил? Какой из тебя враг?» Я снова затронул его. «Дядя Тима, а как начальство колхоза к вам относилось?» «Можно сказать, хорошо. Но я видел, что они исполняли указания районного начальства. Однажды приходит председатель колхоза в кузню и говорит мне: «С завтрашнего дня оставляй эту работу, пойдешь на посевную». А посевная техника тогда была простая. Впереди себя привязывали мешок с зерном. Отмеряют каждому мужику полосу земли шириной в 5 метров. И сей. В тот год после посева прошли дожди. Все были рады. Урожай будет хороший, ведь посеяли-то вовремя. Наши земли забрали колхозы. Пришлось для огорода вырубать сады. Сараи тоже поломали, так как в них уже не было нужды. Все хозяйство отдали. Отработаем в колхозе 10 часов, а по вечерам в своем огороде возимся. Как закончили посевную, меня перевели панский сад вырубать. Нагрянуло начальство с района. Приказали срочно приступить к разборке панской стены. Всех согнали на эту работу. Даже детей и женщин в подсобные поставили. Все сразу же увозили на подводах в район. Лето выдалось особенно жаркое. Дождей было мало. В середине июля наши огороды начали желтеть. В колхозе было лучше. Там все посадили раньше. Мы радовались тому, что хлеба колосились. Теперь все наше. Поля наши, огороды наши.
Надеялись, что будет у нас картошка своя на зиму. Урожай собрали в тот год неплохой. Давно такого не было. Косить выходили рано на заре, ведь днем очень жарко, да и зерно высыпается. Раньше в воскресный день в церковь входили. Теперь же церковь закрыли до зимы. Пока урожай с полей не уберем, никаких выходных. А комиссий? Одна за другой. Где они только помещаются в городе? На каждых 5 косарей один приказчик. Да все ученые. То, говорят, не так косу держишь, то неполный покос гонишь. Отдыхать установили только 5 минут в час. А кто знает, когда этот час пройдет? Часов никто из нас не имел. Выматывались мы тогда на работе так, что на своем огороде не хватало ни сил, ни времени. А потом начиналась молотьба. Молотили мы тогда цепями. Как-то навестила нас делегация вместе с районным начальством. Говорили, что среди них даже представители из Москвы были. У них тоже жаркая пора была. Нужно объехать все колхозы. Объявили они нам новые законы о зернопоставках. Начальство деревенское немного поругали. Нас лентяями обозвали. Рассказали нам, где что сеять и когда убирать. Потом сообщили, что мы в больших долгах. Они, мол, 2 года нас жалели, колхозы укрепляли, а теперь надо платить эти долги. Да еще и пеня за прошлые года наросла. Зерно отработали, а взамен ничего не дали. Ты, конечно, Гриша, помнишь тот год. Великий голод был. Прошло всего 8 лет. Такое быстро не забывается. Ведь он был не только у нас, а по всей Украине и частично по России. Много людей умерло от голода. А мы вот с тобой живем, хотя трудно, но живем. Пройдут года, и многое сотрется из памяти. А будущее поколение как узнает о том ужасе, что люди пережили? В газетах не пишут об этом, и радио молчит. Сначала немного поговорили, что во всем виновато местное начальство. В некоторых колхозах поменяли председателей, на том все и кончилось. Вашей семьи, наверное, тоже коснулся голод. Ты что-нибудь помнишь? Да, помню. Но очень смутно. А вот чувство голода осталось до сих пор. А за урожай я ничего не знаю. Еще не понимал тогда толком. Помню, как-то сидим за столом. Только пообедали. Мама с папой разговаривают. И вдруг они заволновались. На улицу смотрят. А там подводы едут. Остановились возле двора. И направляются к нам в хату. Отец только за голову взялся и тихо застонал. Дверь открылась. Заходят 2 и давай командовать. «Из-за стола не выходить! Руки на стол положить!» Я с перепугу нырь под стол, а он кричит. «Куда полез, щенок? А ну вылазь!» Достал бумагу и начал читать долго и непонятно. Одно лишь понял. Как будто мы хлеб растащили. «Думаю, хлеб мы не растащили, мы его с борщом поели». Отец ответил. «Я ничего чужого не брал. Только то, что дали на трудодень. Один из них в руке держит железку. Наверное, ею легче зерно выколачивать из крестьян. Произвести обыск в сарае, погребе и на чердаке. Зерно, крупу и муку забрать. Тебе приказываю молчать. И ни слова, а руки на столе держать. Я думаю, пришли к нам воры, как до соседки за коровой. Только папа и мама молчат, а соседка кричала. А если я закричу, он меня тоже по голове ударит, как соседку. Лучше буду молчать». Подводы уехали. Отец вышел во двор посмотреть, обошел кругом. А мама как сидела за столом, так и осталась сидеть. Вернулся отец и тихо говорит. «Забрали все. Зерно, корову. Немного осталось картошки. Но ее не то что на посадку, на еду до весны не хватит». Здесь мама не удержалась. Как заголосит. Мы с сестричкой Олей ее поддержали. Потом и меньшие 2 плакать стали. Слезами горю не поможешь. Крепиться надо. Как-то переживем с Божьей помощью. Говорят, Бог дал, Бог взял. А я подумал, Бог-то дал, а люди взяли. Недели через две пришли опять те двое. И тоже во время обеда. Мама нам на стол подавала.
«Еще долги есть за тобой. Ты почему не все отдал?»
«Я ничего вам не давал. Вы сами взяли».
«Обыскать все кругом. Горшки проверить в печке».
«Нашли полпуда пшена, а в горшке вареная каша».
«Пшено забрать, а кашу выбросить».
Подходит к столу.
«Государственное добро, идите!»
Схватил тарелку у меня из рук и бросил на землю.
«Дядя Тима, расскажите, а как у вас проходил грабеж?»
«Отец никогда об этом со мной не разговаривал».
«Гриша, об этом опасно рассказывать. Ты еще ребенком был, в школе мог поделиться с друзьями, а те другим. Смотришь, в одну ночь у тебя отца и не стало бы. Сейчас тебе пошел 17-й год. Ты уже взрослый, сам можешь рассудить, кому сказать и где промолчать. У меня нет ни родни, ни семьи, ни детей. Я их давно потерял. Больше мне терять нечего. Если по неосторожности расскажешь где-либо, ты просто себя погубишь. А что до меня, то мне все равно. 33-й год – великая государственная тайна. За эту тайну сотни тысяч людей погибло. Девиз у меня такой. Не все, что знаешь, говори. С тобой, Гриша, делюсь как с сыном. Может, расскажешь эту тайну детям или своим внукам? Но сейчас за эти разговоры судят как за политическую клевету на родину. По радио говорят и в газетах пишут, что мы строим тяжелую индустрию. Это правда. Только ее строят на человеческих костях. Страшный голод был на Украине. Вымирали целые деревни. Об этом нигде не встретишь в печати. А в разговоре, если кто вспомнит о своей родне или семье, то очень осторожно. Причина той трагедии – голод. А почему был голод? Все молчат. Объясняют очень просто. Засуха, не урожай. Бог-то послал урожай. Да вот люди сделали голод. Ты был совсем мальчишкой, а все-таки не забыл, как у тебя из рук кашу отняли. Не забыл и я, как грабили людей». Урожай хороший был в тот год. Да что там, старики говорили, что такого урожая на хлеб много лет уже не было. Сейчас смеются над Богом, что если бы он был, то не послал бы такой голод. А он его и не посылал. Но люди делали, что хотели. Сначала отобрали у частных владельцев банки, сделали их государственными. Но банки оказались пустыми. Не доверяли тогда новому правительству. Вот и держали свое добро, золото и серебро дома. Его-то и надо было забрать. А как? Добровольно никто не отдаст. Надо предложить что-то купить. Плуг, косилку, молотилку или швейную машинку. Но опять же, кто купит, а кто и нет. И вот был разработан легкий метод, испытанный веками. Это простой грабеж. Заходят в дом так называемые добровольцы.
«Хозяин, поднимай руки! Если хочешь жить, и дорога жизнь твоей семьи. А ты, хозяйка, выкладывай на стол все добро. За жизнь человек все отдаст, а если нет ничего, тогда умирай».
Увидит бедный мужик, что с него возьмешь? Но если заметили, что зажиточный крестьянин, то всю душу из него вытряхнут. А осенью 32-го года был массовый грабеж, на высшем уровне продуманный, в самом Кремле. Это и есть, как я ее назвал, государственная тайна. «Дядя Тима, объясните, пожалуйста, что-то трудно понять». «Я расскажу о нашей деревне, а ты поймешь. Деревня наша славилась богатством. А где богатство, там и зависть. Тот голод нас долго не беспокоил. Кругом объявили зажиточных людей кулаками. Собрали голодьбу. Активистами их назвали. А молодежь в комсомольцы записали. Вот этих комсомольцев убедили, что враги, богатые люди, живут за счет бедных. Комсомольцам дали волю. Бери, что хочешь из одежды, а хлеб и весь домашний скот, государственное достояние, нужно собрать и вывести в город. Легкая нажива прельстила бедную молодежь. Свободу дали. Делай, что хочешь. И эти комсомольские юнцы пошли ломать и грабить. В каждую деревню являлись добровольцы вместе с представителями из района. А чтоб комсомольской молодежи не стыдно было, их поставили в другие деревни грабить. И пошло. Там тулуп новый взял, там еще что-то. Бери, что пожелает душа, и все так просто, даром. Налеты на село начинались неожиданно, со всех сторон облавы, и не спрячешь ничего. Правда, мужики ночами стали закапывать зерно и овощи в землю. Но если эти запасы обнаруживали, то такому хозяину не сдобровать, до смерти могут забить. Случалось, что молодые верхом на лошадях убегали, а старики или семейные руками разведут. Куда побежишь? Семью же не бросишь. Кругом беда, а нашу панскую забыли. Живем спокойно, хлеб жуем. Конец ноября, на улице уже мороз. Неожиданные гости явились и к нам. Подводами едут. Молодежь на тех подводах, как на гулянку собрались. По дворам разъехались, грабить начали. Было что брать. А чтоб больше страху нагнать, стрельбу открыли. 5 ветряков в поле сожгли. Мужики у нас в деревне непростые были. Каждый за свое добро в защиту стал. Кто с вилами, кто с топором. Штундистов у нас много было. Так те и не защищались. Заходи и бери. Стоят среди двора с поднятыми руками и молятся. Сам Разумовский был во главе этих разбойников. Вот когда я вспомнил, что не только я, вся деревня помнить будет. Некоторые женщины целуют ему руки, просят ради детей что-то оставить. Но сегодня он совсем не тот, какой был, когда не имел власти. Сегодня он хозяин. Только смотрит по сторонам, не разбежалась бы охрана. Где охрана есть, там он герой. Но на штундистах зло согнал. Штундисты в колхозы не пошли. Они теперь враги народа. Как хочешь с ними, так и поступай. Через несколько дворов жил от меня старший. Умный мужик был, на все руки мастер. Павел Матвеевич величали его. Жил зажиточно, овец держал с 50. Собралось возле его двора с 10 подвод. Мешки с зерном тянут. Все барахло выносят из дому. Скандал подняли, ругань. 2 сапога и активистов 2. Один кричит: «Отдай сапог, я первый приметил». «Я первый брал, а ты меня толкнул», – кричит второй. Сундук открыли, а там 2 полушубка и овчина. Набросились, как воронье на дохлую скотину. Здесь Разумовский успокоил всех своим приказом. «Никому ничего здесь не брать. Сложить все обратно в сундук и в мою поводу погрузить. Всех овец забрать. Он еретик, штундист, враг народа». Стоит наш Павел Матвеевич, как в рот воды набрал. Молчит. А вид у него, как у святого с иконы. Только повторяет: «Бог дал, Бог взял, да будет воля твоя, Боже». Ягнят несут. Овечек выгоняют из овчарни. Барахло на поводы грузит. Овцы спокойно идут. На то они и овцы. Только Разумовский кричит: «Скорее шевелись!» Последнюю овцу притащили и говорят: «Один баран остался в загоне, страшный такой. Давай барана!» А сам к овцам наклонился. Открыли ворота, чтоб барана выгонять. И тут такое случилось, что никто не ожидал. Баран метнулся из загороди, через весь двор разгон набрал и сходу Разумовского сзади подсадил. Он через воз перелетел и приземлился с другой стороны. Только ойкнул. Бедный в дугу согнулся. Стонет. Кричит: «Бейте его! То есть Павла Матвеевича! Это он специально порчу на барана нагнал, чтоб он меня убил! Видите, стоит, руки поднял!» Что тут творилось? Трудно передать. Разумовского посадили в телегу и увезли. Не выдержал я и рассмеялся. «Так ему и надо, дядя Тима, по делам. Баран и тот сообразил, кто виновник всех бед». Я безбожник был и в комсомоле состоял. А так хотелось, чтоб тот баран комсомольцам все штаны порвал. «И что же дальше было, дядя Тима?» «Да что дальше? Никак они не могли того барана взять.
Да и овечки вокруг него собрались. Матвеич в сторонку отошел, овечек в себе зовет. Они послушные были, склонили головы, идут к нему. Баран тоже с ними. Потом Матвеич веревку вынес. Сам барана за рога привязал к подводе. Овечек тоже привязали и увезли. Так в первый день пострадал лишь служитель Божий, Павел Матвеич. Не понимаю я его, Гриша. Крепкий такой мужик был. Силы в руках имелось. А он не то что сопротивляться, сам грабителям помогал. На следующий день уезжать он решил. Вся деревня собралась у его двора. Еще бы, баран деревню спас от кровопролития. Ведь все собрались стоять не на жизнь, а на смерть. Матвеич вышел на крыльцо, сам снял шапку и нам всем предложил шапки снять. Давайте все прославим Бога, что так все кончилось, ведь могло быть и хуже. Все сняли шапки. Кто Бога славил, кто стоял, но все понимали, что что-то важное происходит. В конце Матвеич помолился, потом прощальные слова сказал. «Дорогие односельчане, вчера повеял ветер, но да хранит вас Бог от бури. Но буря грянет, и деревни этой не станет. Спасайтесь бегством, все, кто верит в Бога. Мне Бог открыл, спасайтесь из этих мест. Я ухожу». «Когда?» «Сегодня». «Но куда?» «Не знаю. Мой Бог спасет меня. Простите меня за огорчение, может, я кого и обидел. Кому не проявил внимания, прошу прощения. С собой обиды тоже не понесу». И он уехал. Штундистов в нашей деревне было 11 семей. Все они вслед за Матвеичем куда-то выехали. Прожили мы 2 недели мирно. Смеяться начали над штундистами, что они убежали тогда, когда никто не гнался за ними. И вдруг из области постановление. Покрыть долги, что собрались за 2 года. Все зерно сдать государству. Хлеб будут завозить уже печеный в деревенскую лавку. Это так раньше в деревне магазины назывались. А мы его там будем покупать. Получается, что за свой же хлеб еще и платить должны. А тех, которые сопротивлялись новому постановлению, по ночам увозили куда-то. Так что все очень быстро поняли, что нужно молчать, если хочешь жить. В следующий раз приехали брать зерно и скот. Разговор с нами был короткий. За малейшее сопротивление расстрел на месте. Никто и не подумал сопротивляться. Проверил и я свое хозяйство. Рябка живой, амбар с зерном пустой и не зернышко. Проверил погреб. Картофель забрали, только семенной остался и огурцы. Что будем делать, Катя? Матвеич говорил спасаться бегством. Но куда было бежать? Детишек 2 маленьких, 3-го ожидали. Дождаться бы уже тепла. Матвеич говорил, что мы еще худших времен дождемся. Исполнились его слова. Но это было еще не все. Он говорил, что деревни этой не будет. Так вроде Бог ему сказал. Какие страшные слова. Дожить бы до тепла, потом уйти. Но как дожить? Картошку всю посчитали. Если использовать экономно, то до начала марта хватит. И так не только у меня, а по всей деревне. Так началась ужасная зима 33-го года. Деревня как будто вымерла. В гости ходили мало. Как-то сидим мы со своей семьей в хате. Стемнело. Ветер в трубе свистит. Залаял пес. И тут я спохватился. «Катюша, как нам быть? Картофельный запас мы разделили. Но ведь у нас есть пес. О нем мы забыли. Что делать с ним? Может, отвязать? И пусть бежит куда-нибудь». Опять залаял пес, и мы переглянулись. В такую погоду хороший хозяин собаку со двора не гонит. Началась пурга. Несколько дней из дому никуда не выходил. Да и куда пойдешь в такую погоду и на пустой желудок? А может, это у меня только забрали, а все живут нормально. Да и совет какой-то нужен. Оделся потеплей и пошел по деревне.